Всех приветствую. Каждый раз, когда мы собираемся на наших собраниях, среди нас есть разные люди, которые находятся в разных ситуациях. Так каждый раз. И есть ситуации довольно сложные. И так, в принципе, каждый раз происходит. Мы не знаем этого, мы можем с этим не соприкасаться. Так иногда, может быть, вот как сегодня, во время молитвы за Диму, за его семью. Но, в общем, когда в церкви не 10 человек, то обычно у кого-то есть страдания. Каждое воскресенье. Каждую среду, когда домашняя группа встречается. Как-то я вспоминаю один пастор, Джон Пайпер, он сказал, что говорил о своей радости в жизни. И говорил, говорит, быть пастором, это значит каждую неделю у твоих людей, которых ты любишь, есть страдания. Без исключений. Каждую неделю. У кого-то большие трудности в браке, у кого-то трудности со здоровьем, чьи-то дети оставили церковь, ушли, чья-то жена или чей-то муж охладел к Богу. И он говорит о том, что каждую неделю есть причина для печали. У пастырей, которые любят своих людей, которые знают своих людей, которые заботятся о своих людях. Но несмотря на это, каждую неделю есть причина для радости. И эта радость не в том, что все сложилось, все проблемы решены. Это радость в том, что Христа достаточно для нашей жизни. Это личность Бога, настолько глубже, чем личность всякого человека. Это даже несравнимое вообще абсолютно понятие. Когда мы говорим о человеке как о личности, это совсем не то, что когда мы говорим, что Бог есть личность. Вот глубина личности Иисуса Христа, глубина Бога, настолько многогранно, настолько там есть колоссальное богатство. Наша душа не способна вместить это богатство, она не способна воспринять это богатство, она не способна распознать даже это богатство, чтобы сказать, вот еще такое есть во Христе. Это переполняет намного-намного больше. И когда мы видим Бога таким, когда мы познаем Его таким, это дает радость идти через любые трудности и через любые страдания. Это дает стойкость души, это дает глубину, чтобы сопереживать другим людям, чтобы поддерживать их. Это дает такую возможность правильно видеть этот мир. Мы видим этот мир часто как, ну что ли, конец, это как наивысший смысл всего, что есть. Мы просто живем в этом мире, и нам кажется, ну вот вокруг чего, в общем-то, все вертится, вот это самое главное. Истины о Боге, истины о вечной жизни после смерти или когда Христос придет. Это что-то эфемерное, что-то такое, знаете, некий такой мираж в нашем просто мировоззрении. Вот когда мы видим Бога, каким Он есть, это помогает нам. И когда мы проходим через страдания, нам нужны страдания. Это благо для нас. Когда мы проходим через страдания, когда мы видим Христа, мы начинаем видеть мир по-другому. Мы вдруг этот мир со всеми его, ну, разными такими вещами, которые тут есть, хорошими или отвратительными, но даже хорошими, мы начинаем видеть это мираж на самом деле. Это то, ради чего мы, может быть, как-то там живем, что-то мы там строим, но пройдет не так много времени, совсем немного времени. Мы все будем уже не живыми, вот в таком смысле, в котором мы сейчас живем. Мы, конечно, будем живыми в другом смысле. И мы поймем, как то, что так сильно могло тревожить, занимать нас, то, ради чего мы жили, чем была захвачена наша душа. Мы поймем, что это был просто мираж, это было во многом, не скажу, что-то было абсолютно пустое и греховное, а что-то было правильное перед Богом, мы этим пользовались, но это не был смысл нашего существования. Большое благословение для нас увидеть это, пока мы еще не умерли, пока мы еще на этой земле, увидеть ценности правильно. Еще, может быть, одну такую мысль скажу. Иногда мы недовольны церковью, какими-то людьми. Мы обижены на кого-то, мы обижены на церковь. И трудности помогают нам просто увидеть все по-другому. Некоторые мелочи, какие-то там обиды, там неудовлетворенность, что-то не так, как бы нам хотелось, они меркнут. Иногда, когда мы считаем себя самыми правильными христианами на свете и не способны вмещать и любить других, действительно рожденных свыше детей Божьих. Опять же, страдание помогает нам увидеть это все по-другому. Но не просто страдания, а страдания, в которых мы находим Христа больше. Не просто страдания. Страдания могут озлобить сердце человека. Он может возненавидеть весь мир, всех людей. Но когда он в этих страданиях, эти страдания подвигают его ко Христу, и когда он во Христе, в этой колоссальнейшей личности, действительно находит потрясающее восхищение, удовлетворение для своей души, вот тогда совсем другой человек, совсем другая жизнь у него. Мы нуждаемся так во Христе. За последние 2 недели мне просто... Почему мне тяжело эмоционально? Потому что я пережил не с одним человеком в церкви, ну, серьезные страдания, которые люди переживают. И когда я думал, что вот последний день, и потом я сделаю себе, ну, такой отдых какой-то там, займусь делами, которые не такие тяжелые эмоционально, этого не произошло, мои планы не состоялись. Как я люблю тут шутить, всегда кто-то не вовремя там... Что-то там заболел или какая-то проблема случилась. У меня ведь по плану сейчас вот прийти в себя, а Бог не дает такой возможности. И поэтому трудно, просто Бог дал... И эти недели тоже были, или может быть чуть больше недели, недели критики очень такой конкретной. Кто-то критиковал церковь, кто-то критиковал меня, кто-то... Мне приходили разные письма с другого конца Украины, как кто-то с кем-то разговаривал в нашей церкви, и что-то человек сказал, и как я на это все смотрю. И это такая, кажется, несправедливость, когда, может быть, самые такие упорные недели служения и упорная критика. Но это благословение на самом деле. Бог отрезвляет, Бог смиряет, и это хорошо. И вот когда нам трудно, когда мы переживаем разные моменты в нашей жизни, богослужение для нас, это, я говорил это несколько месяцев, наверное, назад, это оазис, это отдушина, мы приходим, можем здесь поклониться Богу. Мы можем через это событие увидеть мир реально, каким он есть. Наша задача здесь не впасть в какое-то экзальтированное состояние, не родить какую-то искусственную радость, которую можно родить чем угодно, абсолютно чем угодно, игрой в компьютерную игру. Можно родить радость, можно победить кого-то и радоваться в эйфории очень долго. Наша задача здесь совсем не такая. Мы хотим через Божье Слово услышать Бога. Мы хотим, чтобы Бог исправил наше видение этой жизни, исправил ценности нашей души, показал нам друг друга, научил нас любить друг друга больше. Наша задача здесь такая. Не просто отвернуться от реалий жизни и просто впасть в какое-то, ну, понадеяться на что-то такое эфемерное. Наша задача здесь как раз прильнуть к реалиям намного серьезней. Реалиям жизни, которые пугают, которые наносят боль. Но при этом найти Бога так глубоко, чтобы эти реалии нам не нужно было просто закрывать на них глаза. Чтобы мы могли широко открытыми глазами смотреть на реальность мира и сказать, вот реальность моей жизни, вот реальность моих близких. Вот реальность, которую я могу пережить в своей жизни завтра. Мы можем пережить страдания, можем пережить трагедию. Никто из нас, абсолютно здесь нет ни одного человека, застрахованного от этого. Но мы смотрим, мы вглядываемся в эту реальность. И мы познаем Христа в этом. И Бог говорит нам, не бойся, я с тобой. Но как же это? Это не важно. Просто не бойся, потому что я с тобой. Я сделаю все необходимое, чтобы ты прошел через это и мог достичь цели твоего существования, мог прославить меня. В этом самое большое счастье, в этом самая большая радость. И вот это богослужение, когда мы собираемся, это источник благословения, это источник благодати для нас. Это колоссальное богатство, которое здесь Бог изливает нам. И мы с вами... размышляли несколько недель над этим. Как нам относиться к богослужению, как нам понимать его, как нам здесь поклоняться Богу, как нам переживать каждый элемент богослужения так, чтобы он действительно насыщал нас, действительно делал то, о чем я сейчас рассказал. И как нам научиться каждый элемент богослужения понимать правильно, проживать правильно, так, чтобы действительно мы здесь становились сильнее, мы здесь становились глубже, мы здесь становились более знающими Бога, мы здесь больше любили Его, принимали более глубокие решения, послушание Ему. И чтобы наша христианская жизнь после такого богослужения была чуточку другой. Чтобы Бога было больше в нашей жизни, чтобы Его славы там было больше. И мы учимся этому, и мы продолжаем сегодня этому учиться. Я напомню несколько элементов. Такая у нас небольшая серия проповедей «Церковное богослужение». или 8 элементов поклонения на этом богослужении. И вот некоторые из них мы уже прошли, я напомню, а некоторые сегодня вникнем, откроем Писание и учиться будем из этого. Первый элемент – это фокус на Боге, то, что богослужение – это служение Богу. Вот что такое. Во вторую очередь мы здесь с вами вместе собраны. Это во вторую очередь. В первую очередь, если каждая душа здесь не видит Бога, не преклоняется перед Ним, то потом, когда такие души собираются, мало толку от этого. Мало духовного, глубокого смысла и благословения, очень мало. Но когда каждая душа, может быть, несовершенная, может быть, там кто-то не очень зрел или еще что-то, но человек действительно узрел Бога, и он с Ним имел сейчас встречу, как мы уже сегодня вначале слышали, то этот человек при своих каких-то нюансах, слабостях, недостатках, он благословение намного-намного больше для этого общения потом, которое мы имеем. Итак, это первое, фокус на Боге во всем, что здесь происходит. Второе, нам важно быть верными в деталях, важно поклоняться Богу в деталях нашего богослужения. Например, не опаздывать на Него. Прийти заранее и выразить Богу то, что Он и Его Церковь для меня дороже, чем то, что меня обычно задерживает, и я сам на самом деле. Это поклонение или не поклонение. Мы, может быть, поклоняемся своей одежде, своей косметике, своим делам занятым, своей привычке приходить впритык, своему желанию не сидеть и не ждать здесь дискомфортно. И поэтому мы приходим впритык и опаздываем. Это второе, верность в деталях. Третье, проповедь. Проповедь, которая разъясняет Божье Слово, это наше время поклонения Богу в том, как мы слушаем ее, как мы размышляем в этот момент о своей жизни, как эти истины из Библии, которые разъясняются, мы напряженно их понимать пытаемся, и параллельно мы пытаемся напряженно подумать о своей жизни, как это соединяется. И Дух Святой здесь ведет нашу душу. Но если наша душа стоит, ну, в лентяйском положении, она не хочет думать, не хочет прилагать старания, Дух Святой по милости нас иногда, как бы, в общем, пробивает, где-то показывает нам что-то применить, где-то проповеднику дает разум сказать именно то, что вам нужно услышать. Но все равно это намного меньше применения. Поэтому время поклонения, время проповеди – это наше время поклонения. Четвертый элемент – это молитва. И мы говорили неделю назад о том, что молитва – это в ней заключена какая-то удивительная, она по природе что-то очень необычное, что мы имеем в жизни. Это что-то... Ну, сверхъестественно, это очень уникальная возможность говорить с Богом. Ну, в каком-то смысле христианство могло быть без молитвы. Ну, это так чисто теоретически я сейчас говорю. И мы бы потеряли огромный, колоссальный пласт буквально христианской жизни. Она была бы, ну, это невозможно, это просто предполагаю. Христианство было бы совсем другое. Молитва – это благословение, и поэтому мы говорим о молитвенном состоянии человека, о непрестанной молитве, как написано в Фессалоникийцам, чтобы мы молитвенно проходили все это. Это фокус на Боге, когда ты думаешь о Боге, когда ты словами молишься Ему, мыслями молишься Ему, песнями молишься Ему, молитвами, которые в микрофон звучат, молишься Ему, когда просто ты испытываешь, ты не можешь это оформить в фразе, ты не можешь это словами выразить, но твоя душа, она как ищет Бога. И написано, что Дух Святой, Он именно вот здесь служит нам, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть мы никак это выразить не можем, это не может с наших уст никак произнесено быть, это неизреченно, это невозможно изречь, произнести. Но Дух Святой, Он преобразовывает вот это движение нашей души, которое как-то вот к Богу как-то вот тянется, и ты не можешь это сформулировать. И Дух Святой это, ну скажем, если так можно сказать, переводит на язык, понятный Богу, это некорректная фраза, Бог все понимает, Ему не нужен перевод, но вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому богослужение, для того, чтобы мы насыщались здесь, благодать получали, важно, чтобы наша душа, наше сердце молилось все время. И пятый элемент. Элемент номер пять – это финансовое поклонение. Это еще один элемент поклонения на богослужении. Он заключен в финансовых пожертвованиях. Библия, я не буду учить, как просто мы об этом как-то отдельно уже учили, мы не так часто об этом говорим. К сожалению, есть церкви, которые говорят об этом по 3-5 раз на собрании, и поэтому мне приходится оправдываться. Может быть, кто-то первый раз пришел, мне приходится перед вами оправдываться, и я должен это делать, и я буду это делать, не знаю, может быть, даже всю свою жизнь, потому что в некоторых церквах уж очень трудно поверить, что все крутится не вокруг денег. Уж очень трудно поверить. И поэтому я хочу вам сказать, что мы не проповедуем об этом каждый раз. Но у нас есть, Библия учит о том, чтобы люди служили, то есть Бог дает им финансы, вообще материальное имущество, и Он призывает служить Ему в Ветхом Завете десятинами, 10%, а также различными многими другими пожертвованиями, которые там различные жертвы приносились, мирная жертва, жертва повинности, разные-разные другие, так что общий, ну скажем, процент такого материального пожертвования Богу был намного больше, чем 10%, намного больше, то есть минимум это 20%. В Новом Завете о процентах не говорится, но говорится о щедром сердце, о сердце, ревнующем по Богу. И я из этого делаю вывод, что это не такая идея. Это в Ветхом 10%, а тут один нормально. Я не могу для себя такой вывод сделать. Я делаю вывод, что щедрость и, скажем, некое превознесение Нового Завета над Ветхим ведет нас к очень щедрым пожертвованиям, к щедрому посвящению жертвовать деньги, к щедрому проценту, скажем так. Сейчас я хочу подчеркнуть лишь один элемент поклонения. Именно поклонение в финансовом служении. Финансовое пожертвование – это не оплата услуг церкви. Я уже не один раз здесь эмоционально говорил о том, что мое сердце просто до сих пор болит. Такой период в жизни, когда мое сердце болит за православную церковь, которая выставляет цену за свои услуги. Это ужасно. Это полностью противоречит Библии. Когда священник человеку, находящемуся в горе, говорит, что должен заплатить такую цену за то, чтобы я за тебя помолился. Это не христианство. Вот этот элемент в православной церкви – это не христианство. Это язычество. Это мирская система. Это использование своего положения, чтобы на людях зарабатывать деньги. Я это говорю с болью в сердце. Я это не говорю с радостью, критикуя православную церковь. Мне больно от того, что это там так. Это мне больно. Так не должно быть. Это учит народ наш неправильному представлению о Боге и о христианстве. Итак, финансовое пожертвование – это не оплата услуг церкви. И это не побор, который церковь должна устраивать, чтобы говорить какие-то фразы таким образом, чтобы люди должны, чтобы им было неудобно не расставаться с своими, чтобы они были вынуждены не по причине любви к Богу, не по причине желания быть послушным Богу, а по причине неудобно все дают, а я не даю. По причине, если я не дам, у меня будут проблемы в жизни. Чтобы у меня не было проблем, мне нужно дать. По причине, что там чувство вины, ты такой негодяй последний, ты тут приходишь, и так далее. Разные-разные манипуляции. Вот по всем этим причинам не должно быть пожертвования. Пожертвование должно быть не как побор от церкви, не как оплата услуг. Пожертвование – это привилегия поклонения Богу. Это когда человек говорит: «Христос для меня дороже, чем деньги». Финансовое пожертвование показывает, что Бог дороже, чем деньги. И Бог дороже, чем то, что мы можем приобрести на деньги. Какие-то конкретные вещи или же чувство защищенности. Может быть, я живу очень скромно, но у меня лежит какая-то сумма денег, я ее, например, накапливаю. И вот эта мысль, что у меня есть эти деньги, дает мне чувство комфорта за будущее. Оно дает мне чувство защищенности. Если возникнет проблема, у меня есть деньги, с помощью которых я решу эту проблему так, как я хочу. И в такие сроки, как я хочу. Вот пожертвование финансовое, оно показывает, что человек говорит: нет, Бог для меня дороже, чем материальное имущество. И Бог для меня дороже, чем вот эта защищенность будущая. Мнимая причем защищенность. Мнимая. Иногда эти деньги обесцениваются, иногда их воруют, иногда они не решают проблемы. Бог дороже, чем мой комфорт, чем моя защищенность. Когда мы жертвуем, мы так поклоняемся Богу. Мы говорим, это пожертвование, причем не происходит, ну уж очень так, ну, очевидно для всех. У нас есть здесь корзиночки, которые мы передаем. Я, может быть, один раз только туда положил деньги, может быть, два раза. Мне так не очень удобно, я один раз в месяц беру свои деньги, подсчитываю, откладываю, и потом это мне, ну... Иногда как-то вот раз я положил в корзинку, а потом как-то я потом прихожу и ложу там в ящичек, вот у нас есть металлический, тут, там еще где-то. То есть суть не в том, что это перед всеми, ты так ложишь многозначительно. Видели, сколько я много положил? Мы даже это не видим в основном. Ну, может быть, кто-то наблюдает, я не вижу. Вот, может, если вы рядом со мной будете стоять, я увижу, что вы там что-то там жертвовали. Но Бог это видит, это влияет на наше сердце, и это... Это и экзаменует наше сердце, это очищает, тестирует наше сердце, развивает наше сердце ценить больше Бога, чем вот материальное имущество или то, что оно нам дает, какую-то защищенность для нашего сердца. И потом мы другие, понимаете? Мы другие по жизни, мы по-другому относимся к деньгам, даже которые мы не пожертвовали. Потому что все деньги Божьи. Все, что мы имеем, это все Божье, это Бог нам дал. Это не так, что я пожертвовал, а тут уж, извините, подвиньтесь, это мое. Чем более верен человек в этом вопросе, чем более он щедр в своих пожертвованиях, чем более он желает жертвовать, доброхотно написано «дающий», то есть с доброй волей, с желанием, чем больше он желает жертвовать, тем больше он показывает, проявляет или демонстрирует драгоценность Бога, величие Бога, прекрасность Бога, которому он поклоняется. Это в семье особенно, там может быть это более очевидно, когда жена и муж, и дети подрастают, и это очевидно, как мы жертвуем деньги, и если жена и муж работают, это уже столько денег, на что можно было бы что-то очень конкретное приобрести, и вот мы говорим, нет, для нас это дороже, и мы очень переживаем, если вдруг мы здесь неверны. То есть финансовое поклонение, то есть финансовое пожертвование, это есть поклонение, поэтому нам нельзя терять этот момент, вот почему я об этом говорю. Давайте тексты посмотрим. 1 Паралипоменон, 29 глава, с 1 по 22 стих. 1 Паралипоменон, 29 глава. Один из примеров того, как народ жертвовал и что в их сердце рождалось. И как они это переживали. 1 Паралипоменон, 29, с 1 стиха. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, чтобы быть после меня царем, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». Давид, у него ревность появилась в сердце, у него такой огонь появился в сердце. «Я живу в хорошем доме, а ковчег Божий и вот богослужение проходит в палатке, и он хотел дом построить, и Бог сказал ему, ты не построишь, твой сын построит, и он собрал там определенное количество для этого». И вот Давид говорит об этом. Он концентрируется здесь на Боге. На это здание для Господа Бога. Вот мы не просто какое-то там здание строим. Дальше написано, всеми силами, он говорит, я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей и серебро для серебряных. Определенные вещи должны были быть изготовлены для храма. И медь для медных, железо для железных вот этих вещей и дерево для деревянных. Камни оникса и камни вставные, камни красивые, разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора. Здесь Давид говорит о своем пожертвовании, о финансовом пожертвовании, что это было дело всей его жизни. Он мог бы это все на себя потратить. Нет никаких проблем. Сегодня иногда бывает, правительство берет из бюджета народного и тратит где-то там на себя. В общем, такие факты где-то там в мире мы слышали, происходят. И он мог бы то же самое сделать. У него была диктаторская власть, он был царь. Это не была какая-то там демократия или там какая-то дума, этого всего не было. Он был царь. Он просто принял решение и имеет право это сделать законно. Но он это все даже не пускал, чтобы быть угодным народу, а он это пускал на то, чтобы действительно преклоняться перед Богом, что это приоритет для него. «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное». То есть у него что-то еще, ну, скажем, с его зарплаты накопилось, или каким-то образом это собственное, может быть, какой-то у него был бизнес, или я точно не знаю, что это. «У него собственное сокровище из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил для святого дома». Давид действительно здесь поклоняется Богу в финансовом служении. Он, видно, он как жаждал действительно отдать Богу, чтобы дело Божье было обеспеченным, все необходимое там было, даже более того было. Вот это его сердце. Видите, как он говорит, это дом для Бога, я своей жизнью много-много царствования своим достигал, и собственного своего я туда вот много отдал. Дальше написано, 3000 талантов золота, золото офирского, это самое лучшее золото, и 7000 талантов серебра чистого, то есть уже обработанное, очищенное, более дорогое, для обложения стен в домах. То есть он не предлагает что-то второсортное Богу. То есть он действительно ценит Бога, и он своими материальными вот этими даяниями, он показывает, как он ценит Бога. Для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. И говорит, не поусердствуйте. То есть он не говорит, можете что-то там дать. Организуем сейчас какое-то... Не, он говорит об усердии. Он говорит, не проявите ли вы усердие? То есть, такое же подобное моему отношение. Не поусердствуете ли еще... Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? То есть Давид не только жертвовал сам, но он считал, что это должны делать все поклонники Бога. Он призывает их, мы должны преклониться перед Богом в своих пожертвованиях, потому что это дом Божий, это для этого. И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. Скорее всего, большинство людей этих были более обеспечены. Они были начальники там, над имениями царя. Скорее всего, они имели больше, чем весь остальной народ. Они показали пример. Во-вторых, это были лидеры. Это были лидеры народа. Если сказать о церкви, то лидеры церкви должны быть здесь примером. Чуть ниже вы увидите, какую это важную роль играет. К сожалению, когда мы можем... Опять же, есть примеры печальные, когда есть какие-то лидеры... так сказать, лидеры христианские, не очень христианские лидеры, но они в христианстве, которые самые богатые люди и считают это самой большой своей похвалой, самой особенной богоугодностью. Они покупают самые крутые машины, летают на крутых самолетах личных, и это считается особое достижение, особенная слава Божья. Бог дает богатство, слава Богу, речь не идет о том, что богатые плохие люди, слава Богу, кому Бог дал больше, пусть Бог вам еще дарит больше, если вы можете с этим справиться и не соблазниться. Но я говорю о другом, я говорю о том, когда начальники, лидеры не показывают пример самопожертвенности. Служители, лидеры служений не показывают пример самопожертвования в финансах или в чем другом, но тогда это плохо влияет на всех остальных, чуть ниже мы это увидим. Написано, и они и дали на устроение Дома Божия 5000 талантов и 10 тысяч драхм золота, и серебра 10 тысяч талантов, и меди 18 тысяч талантов, и железо 100 тысяч талантов. Железо это тоже очень ценилось, не как сегодня. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу Дома Господня, на руку Иехиилу Гиргосянину. Лидеры народа первыми были усердны и ревностны в финансовом пожертвовании. Они были здесь безукоризненны, можно сказать. Они показывали здесь пример. Их сердца были в правильном состоянии по отношению к Богу. Поэтому это были хорошие лидеры, отличные служители. И это было очевидно в том, как они поклоняются Богу в финансовом плане тоже. Это было очевидно, что они не пытаются защитить свою жизнь. И цель их жизни – это не обеспечение и не богатство уж тем более жизни. Цель их жизни – не защитить себя материальными вещами. Цель их жизни была прославить Бога и защиту найти в этой славе Божьей. А все, что Бог дает, правильно этим распоряжаться. Кому много дал Бог, правильно распоряжаться, кому меньше, тоже правильно. И лидеры здесь показывают такой пример. Можно себе представить ситуацию, когда один из служителей приходит домой. Конечно, есть нужды, как в каждой семье. Конечно, есть что-то, чего не хватает. Нет такой семьи, которая бы без Бога могла бы сказать, ну, всего хватает мне. Только-только от Бога отходишь, сразу начинает чего-то не хватать. Сразу, вот нужно это, то нужно, вот это нужно. И как только ближе к Богу приближаешься, то становишься довольным тем, что имеешь. То есть материальное имущество не дает нам довольства, Бог дает довольство. И вот можно себе представить, как этот лидер приходит домой, вот семья, которая в чем-то там нуждается, и он говорит, там камень, по-моему, у нас есть драгоценный. Мои еще там предки, помнишь, из Египта вывезли, породословно передали, очень драгоценный камень. Нам нужно храм Божий строить, он должен быть славным, я думаю, нам нужно пожертвовать. И происходит какой-то разговор, в одной семье один разговор происходит, жена реагирует как-то так. Или, может быть, жена такой разговор инициирует, а муж там говорит, да подожди, ты что ты такое говоришь, фамильная родословная драгоценность, и там, ну и так далее. Мы можем себе представить, какие разговоры происходят. Семьи, в которых происходит разговор реальных людей, которым не так легко, может быть, дать, но они говорят, Бог достоин. И они просто действительно поворачивают свое сердце и говорят, хочу угодить Богу. И они идут, и они радуются, когда отдают это. Они считают, я вот проживаю этот момент в своей жизни не зря, я отдаю это Богу. Вот ради чего я живу. И я это делаю не для того, чтобы перед другими там показаться. Я хочу, чтобы Бог видел мое сердце. Дальше написано, результат, как народ увидел ситуацию, которую лидеры создали. И радовался народ усердию их. Они все радовались. Такому поклонению, какие у нас лидеры, какие у нас служители, как мы благословлены, как мы счастливы, что у нас такие здесь есть лидеры народа. Потому что эти лидеры от всего сердца жертвовали Господу. И это было видно. И не просто кое-как, чуть-чуть, а они именно, это было их волнение, это была их ревность. Также и царь Давид весьма радовался, что такие выросли служители в народе. Финансовое пожертвование – это не просто жертва, которую ты отрываешь от себя. Это и великая привилегия, которая рождает счастье поклонения Богу. Именно поэтому после пожертвования сердце Давида вспыхнуло молитвой поклонения о том, насколько драгоценный Бог. Он возрадовался, как люди поклоняются ему, он был счастлив, в каком состоянии народ, его большая семья. И написано, как он молился. «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века ты вечно благословенный, превознесенный Бог». Твое, Господи, величие, оно тебе принадлежит. И могущество, ты все можешь. И слава, которая сияет и затмевает все. И победа, ты превозможешь все, нет для тебя ничего трудного. И великолепие, то есть ты прекрасный, ты красивый Бог. И все, что на небе и на земле, твое, оно в твоем распоряжении. Твое, Господи, царство, ты царь над всем, и ты всем управляешь, и ничто не может противостать тебе, если только ты не разрешишь этому. И ты превыше всего, как владычествующий. Ты действительно в царстве там владыка-царь. И богатство, которое мы можем иметь. И слава, популярность или уважение от лица твоего. Это ты нам даешь, Господи. Это все ж твое, нет ничего нашего. Это ты даешь нам. Это я заработал. Нет. Это Бог тебя благословил. Это мое, это мне передали. Это Бог сделал так, что тебе это передали. И это теперь у тебя. И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. Это ты делаешь. Это ты развиваешь наше там положение где-то там на работе, возвеличиваешь. Это ты улучшаешь наш бизнес, это ты там заботишься о пенсии, это ты, несмотря на всяких бюрократов, это ты и так далее, и так далее, и так далее, ты все это нам даешь. Смотрите, Давид так поклоняется Богу. Он пожертвовал деньги, начальники пожертвовали, народ радуется, жертвует, и он видит во всем этом Бога. Он говорит, Боже, это же все тебе принадлежит, это ты нам это все дал, и мы просто это как проявляем, отдаем тебе твое, и это для нас еще и счастье. И для него это радость невероятная, для него это как выражение зрелости народа. То, что действительно народ ценит Бога, то, что он, как пастырь этого народа, научил, показал своим пример, несмотря на всякие трудности, несовершенства, грехи даже. И он просто смотрит, и его душа наполняется счастьем. Он видит реальные плоды реальной зрелости, то есть настоящей духовности, когда люди от чистого и свободного сердца ценят Бога больше, чем себя. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я? И кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?» Вот она привилегия. Мы не просто там какую-то религию справляем здесь. Мы Богу отдаем, мы Богу даем деньги. Мы Ему так поклоняемся. И он говорит, ну кто я такой? Разве я имею такую... Во мне нет ничего, чтобы я мог сказать, о, я могу, я достоин. Он говорит, нет такого ничего. Это такая привилегия для меня, такая возможность. Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы перед Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного в нашей жизни. Это все как мираж, мы проживаем сквозь него, а вот то, что не мираж, то, что настоящее, вечно пребудет, это все, что с Тобой связано. И мы здесь странники и имеем возможность послужить чему-то, ну, поистине прочному и настоящему, поистине реальному, тому, что будет вечно. Это колоссальная привилегия, которую не имеют многие люди на этой земле. Они не могут увидеть этого, они видят вот это все очень плотным, они живут ради этого умирают, ради этого ссорятся, ради этого там по трупам идут, ради этого обижаются, закрываются, там самые страшные вещи происходят. А у нас есть возможность на это посмотреть иначе, и вложиться в то, что по-настоящему прочное. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно. и все Твое. Мы отдали Тебе Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие, любишь, когда человек с чистым сердцем ради Тебя это делает. Ты смотришь в сердце. Для Тебя важнее не количество, которое человек дает, а с каким сердцем он дает. С жертвенным ли сердцем, ради Бога ли, доброхотно ли, щедро ли. Вот это очень важно. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ Твой здесь, находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек. Сие расположение мыслей сердца народа Твоего. И направь сердце их к Тебе. Он говорит, Боже, сохрани такое состояние сердца в нашем народе вечно, чтобы они всегда были расположены к Тебе. Не к мамоне, не к деньгам, не к себе, не к самоспасению, а к Тебе, чтобы их сердце вот так вот к Тебе относилось. Сохрани это так драгоценно, Давид это видит, он радуется, что это есть, и он молится, Боже, сохрани. От этого зависит вся жизнь, от этого все зависит. От состояния сердца народа или сердец в народе зависит и экономика, и политика, все зависит. Соломон уже сыну моему, дай сердце правое или праведное, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои, уставы твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию, благословите Господа Бога нашего, то есть воспойте Ему, как мы пели, молитесь Ему, славьте Его. И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день, 1000 тельцов, 1000 овнов, еще пожертвования, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели, и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали перед Господом в правителя верховного, а Садока во священника. То есть из этого текста абсолютно очевидно, что финансовое пожертвование – это не побор в церкви. Хотя так бывает, как я уже сказал. Финансовое служение является привилегией тех, которые родились свыше, тех, которые поклоняются Богу. И если пожертвование делается с фокусом сердца на Боге, когда сердце думает о Боге, вот такое расположение сердца, и если оно делается не от излишества, ну знаете, лишнее, ну там, заберите. И если оно делается даже при недостатке средств, есть усердие, даже когда нам не достает на какие-то очень важные моменты нашей жизни. Если оно доброхотно, если оно жертвенно, если оно ради Бога, такое поклонение рождает большее и большее восхищение Богом. Это то, что в этом отрывке произошло. Давид жертвовал, лидеры жертвовали, народ воспламенился, начал жертвовать, и они все поклонились, пали, и они увидели Бога через это. Именно таким образом должно осуществляться пожертвование нашими сердцами. Это драгоценность, которая нам подарена на богослужении. Мы можем поклоняться Богу финансами. Это привилегия наша. Это привилегия служить такому царю. Причем отдавая ему то, что ему принадлежит. Можете себе пометить 2 Коринфянам 8 глава с 1 по 9 стих. 2 Коринфянам 8 глава с 1 по 9 стих. Просто пометьте, уже нет времени читать, там тоже несколько важных моментов о финансовом пожертвовании. И там говорится, что сердце жертвующее, реальные финансы, то есть оно действительно жертвует, такое сердце очищается. Такое сердце переориентируется с себя любимого на Бога, более драгоценного, чем я. В таком очищенном сердце Бог сияет более ярко, более ясно его можно увидеть в сердце, в словах, чувствах и в поведении. В таком сердце Бог ценится намного более высоко, чем что-либо другое. Такое сердце больше любит Господа, а значит, оно более и более пламенно поклоняется Богу во всех сферах жизни, а значит, Бог благословляет больше и больше жизнь этого человека. Поэтому нам стоит исследовать свое сердце. Что в нем противится жертвовать Богу деньги или какие-то материальные ценности? Нам нужно бороться со своими сердцами. Нет тут исключений, нам всем тяжело отдавать. Временами особенно тяжело. Иногда не тяжело. Слава Богу. Нам нужно пламенеть и в этом элементе поклонения. Нам нужно не терять на богослужении этот элемент. Нам нужно проявлять, нам нужно просто понимать, когда мы ложим эти деньги или там в корзиночку или в ящичек, мы должны просто понимать, мы этим жестом, мы говорим, Бог для меня дороже. чем то, что я могу приобрести на эти деньги, чем комфорт, который мне не дадут, чем защищенность, чем реализация какой-то моей мечты. Бог для меня дороже, Он важнее, Он прекраснее, чем то, что я могу иметь за эти деньги. И я поклоняюсь Тебе, Боже, в этом. Вот такое сердце Богу нравится. Вот такое поклонение через финансовое служение драгоценно Богу, и пусть бы Бог нам дал милости не упускать это, не упускать и этот источник такой драгоценный. Следующий элемент на богослужении – это музыкальное поклонение. Когда мы поклоняемся Богу с помощью музыки или пения, может быть, без музыки. Об этом я не буду сейчас проповедовать, я просто это сейчас замечу вам. Этому стоит уделить больше внимания, потому что в христианском мире, я думаю, с прославлением много очень запутанностей. Можно даже вот увидеть по телевизору или где-то там в интернете, или попасть в какую-то церковь, очень-очень радикально отличается. Даже, скажем, наше прославление отличается. То есть оно все друг от друга отличается. Возьмите с кем-нибудь, сравните, очень по-разному происходит. Поэтому нам нужно разобраться в этом вопросе чуть глубже, чтобы так корни своих убеждений больше в Писание пустить и лучше понять принципы, на котором строится музыкальное служение. Мы сделаем отдельную серию уже, может быть, в следующем году, в 12-м имеется в виду, и подробнее просто это исследуем. Я сейчас просто это замечу, что, может быть, это самое очевидное, тут более ярко призывают нас служители, чтобы мы пели Богу, чтобы мы молились Богу, они молятся, ведут нас в молитве и пении, чтобы мы рассуждали над словами, которые поем и так далее. То есть мы этому уделим отдельное внимание. Хочу, кстати, заметить, что когда мы, вот сейчас я говорю о музыкальном форме поклонения, хочу заметить, сколько мы исследовали поклонение, и потом мы говорим о музыкальном поклонении. То есть даже в этом уже есть большое назидание для нас. Сколько мы уделим внимания сердцу, сколько уделили внимания, что такое есть поклонение, как оно должно выражаться во всей нашей жизни, как строится этот процесс, личные отношения с Богом через чтение Библии и молитву, богослужение, его разные-разные элементы. И потом мы говорим еще об одном элементе поклонения, музыкальном. Вот так оно где-то и должно быть сбалансировано. Может, чуть-чуть по-другому, но приблизительно так. У нас часто как раз идея кажется, что мы поклонением называем то, когда мы поем. А остальное это просто там, просто происходит. На самом деле вся наша жизнь поклонение, и каждый элемент богослужения есть поклонение. И там в каждом элементе есть благословение для нас. Седьмой элемент. Мы вернемся к музыкальному поклонению, сделаем серию, как минимум из двух проповедей, может быть, чуть больше. Седьмой элемент – это служение друг другу на богослужении. Это еще один элемент поклонения Богу. Это то, что здесь не просто служат или заботятся те, которые вперед вышли, вот я сейчас для вас, я это делаю сейчас, но далеко не только это главное на богослужении. Это самое очевидное, в этом есть свой смысл, это там правильно по-своему, но служение всех, кто здесь есть, забота друг о друге, явление любви Христовой друг к другу – это важная часть поклонения. В течение вот такой части нашего богослужения, когда, скажем так, мы сидим, а кто-то здесь спереди, служение друг другу, немножко ограничено. Мы тоже можем служить друг другу. Когда заметили, что кто-то стоит, помочь ему место найти, помочь вещи там положить, уступить, подвинуться, подумать, что кому-то неудобно будет пробираться через этот ряд – это служение. Или когда мы, когда нас ведут в пении, и мы поем, а это служение тем, кто, они же тоже испытывают какую-то неуверенность определенную, какие-то беспокойства, почему там, если много никто не поет, почему не поют. Они тоже учатся, мы учимся, как прославление должно изменяться в нашей церкви, об этом отдельно будем говорить. Но это служение им. Когда проповедник проповедует, или когда мы молимся за кого-то, и мы действительно, тут стоят родители, мы молились за них, и действительно мы молимся за них. И когда он говорит «Аминь», и в зале «Аминь», это не сильно ободряет. Вот такой «Аминь», которое еле-еле слышно. Я стоял в рядах, кто-то помолился, «Аминь» сказал, и я только свое «Аминь» услышал. Я не громко говорил, просто, видимо, все очень тихо. Это служение. Мы говорим, мы вместе с тобой молимся. Мое сердце было в этой молитве, поэтому я говорю «Аминь», и ты услышишь меня в маленьком зале, это слышно. И это мое очень личное время с Богом, поэтому… Это личное время с Богом, да, аминь. Но Бог учит нас, что если мы познаем Бога, и действительно у нас личное время с Богом, то мы не можем не любить других людей. Мы не можем не служить им. Поэтому это тоже наше поклонение. Невозможно поклониться Богу здесь, там, поразмышлять над проповедью, особенно спеть и помолиться, а потом выйти и просто на своей волне, никого не замечая, быть самому по себе, сидеть и анализировать, немного ко мне людей сегодня подошло. Какая нелюбвеобильная церковь у нас. Я уже третье собрание сижу. Мы все искушаемся, может быть, не все, но многие искушаются такую позицию занимать. Но мне как-то неудобно. Вот всем удобно, а вот мне неудобно. Так хочу, конечно, им легко. А я такой, я здесь вот просто новенький, только 2 года в церкви. А я здесь как бы вот такого пола, а я здесь такого, а я здесь не всех знаю. У каждого из нас есть причина. А у меня вот здесь болит, а я вот там, у меня такие события, я беспокоюсь о том. То есть это нормально. Мы все, друзья, мы все с вами абсолютно одинаковые в этом вопросе. Нам всем может хотеться либо не общаться, либо общаться только с тем, с кем нам удобно, со своими друзьями, с которых у нас, мы уже 5 лет церкви, наконец-то раззнакомились. За 5 лет церкви вот у нас уже есть близкие друзья, теперь мы с ними как бы бежим к ним побыстрее, чтобы кто-то нас из не очень знакомых, не очень мне комфортных людей ко мне не обратил на меня внимания. Быстро раз в свою колбу, залез под нее, и там чисто свои. Вот чисто. И мы уже там обсуждаем такие детали. Ну что, ну как у тебя там на работе? Вот ты мне 5 собраний подряд рассказывал, как ты делаешь этот проект. Ну какой ты продвинул. То есть мы такие детали знаем в жизни друг друга по одной причине. Что мы под этой колбой, мы чисто со своими. Все остальные, это пускай там какие-то другие. Кто там о них заботится? Пастыри пускай со всеми знакомятся. Им по должности положено. Там кто-то там еще пускай. У меня особенная ситуация. Я это к чему говорю? Наше поклонение Богу проверяется нашей любовью друг к другу. Прочитайте 1 послание Иоанна. Только об этом и говорит. Он говорит, друзья, мы не должны обманываться. Кто думает, что познал Бога, а брата не любит своего, тот во тьме, он лжец, он не знает Бога. Он лжет, когда знает Бога. Он, если рожден свыше, мало-мало знает Бога. Потому что его Бог, когда заканчивается богослужение или в течение, он идет к людям. А Бог этого человека идет под эту колбу удобного общения. Так вот этот Бог под колбой, это не Бог Иисус Христос. Это какой-то мой личный идол, который меня водит. В христианских одеждах все нормально, матом не ругается, не пьет, не курит, приходит на собрание, все нормально. Но это не Бог, который описан в Библии. Бог, который описан в Библии, он рядом с людьми, он служит им. Он не сидит в рядах и не ждет, как-то сегодня ко мне никто не подошел. Это там другой Бог сидит, которому мы там поклоняемся, это не Иисус Христос. Это мой эгоизм, это мое самолюбие, это мой комфорт. Мне дискомфортно выходить из зоны комфорта своей. Но Бог, которому мы поклоняемся, в течение богослужения, Он же идет людям, и он ведет за нами. Если Он для нас драгоценность, мы идем за Ним, отворачиваясь от себя, когда нам очень-очень трудно, когда весь мир кричит, что меня должны пожалеть здесь. Со мной должны как минимум, пусть не жалеют, как минимум справедливо пусть отнесутся. Вот весь мир мой кричит об этом. А Христос говорит, следуй за мной. Господи, ну как? Ну, я так устал. А Он говорит, обратитесь ко мне, все труждающиеся, обремененные, я вас успокою. Ну, наконец-то, Господи, ты меня успокоишь. Как? И Он говорит, впрягайся. Выга. В раму, в которую волы впрягаются. Я в одну уже впряжен, я уже иду. Впрягайся во вторую. Господи, ты, может, не понял? Я говорил, что я устал, обременен, и ты мне перед этим сказал, что меня успокоишь. Да-да, я тебя успокою. Возьми пример от меня, я кроток и смирен. Я иду служить другим людям, я не качаю свои права. Посмотри, как я прожил жизнь. В этом покой Бог дает. И это покой сверхъестественный. Его не могут разрушить обстоятельства. Его не могут разрушить болезни, его не могут разрушить бедность, лишение работы. Не может этот мир и эта радость быть сворована, разрушена этим миром, одиночеством или семейной жизнью, разруха в семейной жизни или успех. Не может быть. Этот мир дается Богом, потому что этот человек в любых обстоятельствах говорит, я следую за моим господином, я ему поклоняюсь. В чем смысл твоей жизни? Я хочу, чтобы Божья слава была явлена. Мой Христос умер за меня на кресте, он страдал на Голгофе, я иду за Ним. Весь мир кричит «мой», меня должны пожалеть или справедливо ко мне отнестись, а я отворачиваюсь от этого мира, который кричит, что обо мне все. Я поворачиваюсь и иду служить другим людям, которые могут это не оценить, не понять какой это ценой. ну и не проблема. Я это не делаю, чтобы они это оценили и поняли, какой я ценой это делаю. И поэтому мне нет нужды, когда у меня возникает трудный момент с людьми, нет уже нужды этому человеку доказывать свою правоту, все справедливо выстраивать. У него есть одна нужда. Господи, что ты делаешь в этой ситуации? Как ты хочешь, чтобы я поступил здесь, чтобы твое имя было прославлено? И очень часто, когда с нами поступили несправедливо, ответ будет такой: не добивайся справедливости. Послужи этим людям. Да, они тебя обвинили, может быть. Да, может быть, они не поняли тебя. Да, они как-то там поступили греховно против тебя. Прости им. Я буду работать с их сердцами. Иногда Бог дает такой достаточной информации, ты понимаешь, здесь не нужно ничего качать, никаких своих прав. Тут просто нужно принять, воспринять этого человека с его немощью, с его грехом. Любовь, написано, покрывает множество греха. Покрыть это и служить ему дальше. Вот это есть поклонение. Поклонение обязательно выражается в наших отношениях. Друзья, я умоляю вас, запомните, это очень-очень важно, это ясное библейское учение. Две основные заповеди: люби Бога твоего, поклоняйся Ему, и значит, ты будешь любить людей. Если ты не общаешься с ними, если ты не вникаешь в их жизнь, если тебя не интересуют их нужды, если ты не отрекаешься от себя, идя в их мир, ты плохо любишь Бога. Потому что любовь к Богу обязательно выразится в том, как ты любишь людей, как ты о них заботишься. Это не погоны определяют. Это не должность какая-то в служении. Дадите мне должность, буду заботиться. Это совсем это не определяет. Определяет наше сердце, которое поклоняется Богу. Бог мой идет заботиться о этих неприятных мне людей. О нищих, о голодных, о пьяницах, о алкоголиках, о наркоманах. О очень приличных людях, которые просто сидят. А тем, кому сейчас плохо, или кто сейчас там веселится и не понимает каких-то опасностей в своей жизни. О том, который здесь в церковь или уже оставил ее. Бог идет к ним. И Он хочет, чтобы мы свое поклонение выразили там. Оно там выражается. Он омыл ноги ученикам, помните? Он говорит: я учитель, идите делайте то же самое. Учитель больше учеников. Идите служите друг другу. Насколько служить? Вот так вот, до конца унижаясь, насколько нужно. При этом не теряя своего верного библейского достоинства, которое мы имеем в Боге. Идите и служите другим людям. И если мы так не будем делать, нам будет плохо. Друзья, о чем мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим о том, где сокрыт кладезь драгоценности на богослужении. Я вот это сейчас открыл. Хотите благословение получить? Хотите получить огонь поклонения Богу? Идите заботьтесь о людях. Когда трудно, когда очень тяжело, когда кажется нечего сказать – отворачивайтесь от себя, идите, и сверхъестественная Божья благодать вас наполнит. Я никогда в церкви не испытывал, что в любой церкви, что там мало любви. Мне времени не хватает это заметить. Нет времени посидеть и оценить за 5 собраний, сколько ко мне людей подойдет. То у меня нет этого времени сидеть и оценивать. Я иду к людям. Я иду и просто замечаю кого-то, я подхожу к этому человеку. Ну, мне, конечно, не дискомфортно, я, конечно, такой общительный, но это совсем не так, это неправда. Я смиряю себя, иду просто разговаривать, иногда кого-то боюсь. Все мы такие, мы все, мы выглядим, может быть, по-другому, но мы все где-то робеем, где-то нам неудобно, и мы просто идем это делать. И если вы будете идти, вы вдруг заметите, что любая церковь будет наполнена любовью. Знаете почему? Потому что, во-первых, вы изучаете любовь. Вокруг вас будет плотное кольцо любви, которое вы создаете. Во-вторых, люди откликаются на любовь. Чаще откликаются любовью. Иногда критикуют, я сказал, но чаще любовью откликаются. И поэтому вы вдруг увидите, как вам проявляют любовь. Те, которые сидят и никому не подходят, вы к ним подошли, а они вам будут являть любовь. Вы для них станете человеком в их колбе. О, я его уже знаю, мне с ним комфортно, бегу к нему. То есть любовь, вы будете ее чувствовать. Если кто-то замечает, что вот мало любви в церкви, я думаю, прежде всего, нужно броситься любить людей. Во вторую очередь, это нормально анализировать, может быть, действительно какое-то заболевание в церкви, действительно мало любви, нужно это анализировать, и могут быть другие еще причины. Действительно, они могут быть, и это нормально. А текст давайте прочитаем. Первое послание Петра, 4 глава. Я много уже напомнил вам текстом, мы просто один, ну, вглядимся в слова, которые здесь есть. 1 Петра, 4 глава, 7 стиха. Бог через Петра говорит: «Впрочем, близок всему конец. Очень скоро все заканчивается. Вот она, наша жизнь, как пар из чайника вышел, секунду побыл и исчез. Итак, будьте благоразумны, то есть будьте мудрыми. Правильно заметьте реальность, взвесьте, не обманывайтесь. И Бог иногда нас отрезвляет, помогает нам, благоразумие создает, то есть правильное мышление, расположение сердца, правильно мыслить. Дальше он говорит, и бодрствуйте в молитвах, то есть не переставайте молиться. Жизнь вот так вот, кажется, можно просто организовать, на самом деле не так, жизнь по-другому устроена, поэтому не оставляйте молитвы. Есть масса всяких вещей, они происходят благодаря молитве как бы невидимым образом. Более же всего, вот я бы мог еще много-много вам писать, и там выше написано, но еще много можно было бы написать. Он говорит, но более всего, то есть больше всего, превыше всего, имейте усердную любовь друг к другу. Вот это пусть будет, конечно, любовь к Богу ярче, это понятно, но в контексте других разных заповедей, которые нам даются, которые мы должны практиковать, более всего должна пламенеть любовь. Нам должно ценить, уважать, жалеть, утешать, поддерживать, ободрять, хвалить и еще разные другие, можно слова сказать, по отношению друг к другу. Нам нужно это делать. Более же всего имейте усердную любовь. Не любовь, которая по остаточному принципу. Вот просто любовь от ничего не делания. Знаете, есть люди, которые много являют общительности, пока холостые. Только женились? Все, у них уже своя церковь внутри церкви. У них уже общительность только там. И это показывает, насколько это была общительность, какого она была рода. Была ли она усердная? Нет, не была. Потому что когда ты в браке, у тебя появляются новые ответственности. Если у тебя рождаются дети или у кого-то уже внуки, у тебя много этих ответственностей. Ты можешь просто, уже не так легко проявить кому-то любовь. Потому что ты уже здесь естественным образом или заставляющим тебя образом должен проявлять. И если усердия нет, то ты не будешь проявлять любовь. Так вот, если ты, будучи холостым, общался просто со всеми и думал, такой я любящий человек, а женившись или замуж выйдя, или еще какие-то перемены в жизни произошли, работу, может быть, нашел наконец-то, и вдруг тебя, корова языком слезала, тебе очень мало где видно, ты очень мало влияешь, там усердия было очень мало. Это такая любовь, знаете, это такое хобби, от ничего не делания. Это любовь, как в детстве, когда тебе звонил человек и говорил, в детстве, я говорю, пошли полазим где-то. И ходили и лазили, в прямом смысле слова, что-то подобное делали, искали себе приключения. Вот просто как бы ничего делать, просто ты как бы и общаешься, и все. А тут описана усердная любовь, которая имеет цену определенную, которую тебе приходится за нее платить. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Любовь – это бальзам, который исцеляет наши раны. Любовь – это то, что прикрывает какие-то некрасивые места наших взаимоотношений или какого-то отдельного человека. Любовь, вот такая настоящая, реалистичная, не экзальтированная любовь, когда кто-то как фанатик, ой, я всех вас люблю, вы такие все милые, потом кто-то плохо к нему поступил, я всех ненавижу. Я понял, вы всегда на меня так смотрели. Это я обманывался, я с этим встречался. Когда человек, который может тебя очень-очень любить, потом ты что-то сказал не так или сделал не так, он с таким же жаром тебя ненавидит и истолковывает все твое отношение как лицемерие, как то, что ты там вот на самом деле, там вот к этому всему стремился. То есть это не о такой любви идет речь, чтобы мы просто прыгали. Речь идет о настоящей, реальной, библейской любви, которая исходит из сердца и является действительно зрелостью наших сердец. То есть мы сейчас не пытаемся, я не пытаюсь вас сейчас закрутить, чтобы мы просто побежали, хорошие слова сказали. Хотя побегите, скажите хорошее слово. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Приходят люди, уделите им место в своем доме. Пригласите кого-то после богослужения к себе домой. Ой, у меня же не прибрано. Вот здесь усердность любви. Ой, у меня как-то неудобно. Вот кому неудобно? Вам будет неудобно. Ничего, переступите это неудобство. Пригласите человека к вам домой. Проявите к нему страннолюбие. То есть любовь к странникам, хотя тут не просто о человеке из церкви, кто-то незнакомый, пригласите кого-то в кафе, проведите с ним время. День воскресный, это все богослужение. Когда заканчивается богослужение, я бы сказал, это не время ехать в магазин скупаться на неделю вперед. Чуть позже, там вечером можно поехать, это, может быть, в субботу надо сделать. Но это время, которое можем уделить церкви. Если каждый из нас это не будет делать, никакой проповедник, ничего вообще не сможет это сделать. Не существует взаимоскрепляющей связи, за которой ответственен ты, каждый из нас. Вот от этого рождается любовь и так далее. Чем больше людей, которые посвятили себя усердно любить других, тем больше этой теплоты. Поэтому это должно выражаться и в страннолюбии, когда мы кого-то принимаем домой, не прибрано, не убрано, неудобно, еще не доделан у нас ремонт, как бы мы хотели, то или другое, но мы проявляем любовь. Дальше написано «служите друг другу». Слово «служите» – это быть слугой. Это когда мы говорим «Господи, ты мой господин», он говорит «послужи моим детям», или, может быть, тем, которые еще не мои дети. «Пойди и подзаботься о них, не думая о себе». Служение – это не взаимовыгодный обмен. Это никакого обмена нет. Я просто отдаю себя тебе. И он здесь говорит, служите друг другу. Каждый друг другу служите. Каждый тем даром, видите, это каждый должен делать, какой получил. У каждого есть дар, у каждого есть какая-то особенная способность, которую человек должен являть в этих взаимоотношениях. Это есть очень приятно Богу. Бог смотрит на это, помните, как Давид, мы говорили, он смотрит на начальников, на лидеров своих, он смотрит на народ, и он радуется. И он говорит, какая привилегия, Боже, сохрани эти сердца. Какая привилегия нам жертвовать тебе, служить тебе. Вот то же самое здесь, Бог смотрит на детей своих, на тех, которые там пастыри, которые он поставил, служителей в церкви, они в первую очередь должны это делать. Они в первую очередь должны отличаться своей любовью, а не организаторскими способностями. И потом он смотрит на весь народ, и ему приятно смотреть. Он радуется, он наслаждается, как его дети являют его на земле. И он может через них больше и больше явить себя. Он дал нам такие дары, дал нам такие способности. У каждого свой уникальный сочетание даров, сочетание вообще жизненного опыта и с дарами. И поэтому говорится, служите каждый тем даром, какой получил. Если кто не знает, какой у вас дар, есть очень простой способ это узнать. Идите и служите. Пройдет время, и вы увидите, что и люди увидят, что у вас лучше получается. Это ваш дар. Нет, подожди, а вдруг я не тем даром буду служить, тут же написано вот именно тем, поэтому я сначала высижу, выжду, разберусь с библейским учением, пойду семинарию закончу, пройду семинар по определению даров, заполню тесты, и потом своим даром пойду служить. Я понял, мой дар проповедника, дайте я буду проповедовать. А может вот это? Нет, у меня этот дар. А может поможешь в колонку поднести, извини, это не мой дар. Вот у кого-то есть, найдите, пусть служит. Ну, такой человек может долго искать, он служить не начнет. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Мы все строители церкви, мы все должны быть добрыми такими, и различная благодать Божия через разных из нас является церкви. Как пример, говорит ли кто, говори как слова Божие, если слово Божие говоришь. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. То есть какая-то мера этой силы, не нужно меньше служить, не нужно больше служить. «Дабы во всем прославлялся Бог». Вот ради чего все это. «Дабы Он прославлялся, возвеличивался, сиял своей славой». Это есть поклонение. Нам должно умоляться Ему возрастать. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, служение другим людям, пришедшим на богослужение, является ваше действительное отношение к Богу, является вашу действительную зрелость, является ваше реальное поклонение Богу. Любовь церкви, забота церкви, красота церкви зависит именно от вас. От вас это зависит. Любовь церкви создается людьми, которые наполняются Богом. И поэтому они не требуют от других людей заботы. Они не ожидают этого всеми силами. Они наполнились Божьей любовью, и поэтому они идут и проявляют любовь к людям. Они действительно видят Бога такой великий, тебя достаточно мне, и поэтому ты наполняешь меня. И поэтому мне не нужно сидеть и ждать, я иду. Церковь, наполненная служением разных людей, действительно показывает, что Бог настолько великий, настолько прекрасен, что Его одного достаточно даже для страдающей души. И поэтому эта душа может отвергаться от себя, отворачиваться от себя и являть любовь и заботу и служение Христа другим людям. Когда мы попадаем в трудности, нам хочется тянуть на себя одеяло. Мы чувствуем буквально всеми фибрами души, со мной должны сейчас особым образом обращаться. Я заслужил это. Я имею на это право. Это естественно для нас. Но действительная красота Божья является, когда человек обретает в нем стойкость, защищенность, может быть, со слезами на глазах, но он идет и заботится о других людях. Вот эта красота Божья является. Филиппийцам 4:1, последний текст. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Павел говорит о том, что эти люди, которому служат, он описывает, кто они для него. Он говорит, братья вы мои и сестры тоже. Он говорит, возлюбленные, я очень люблю вас. Вожделенные, я очень желаю вам блага. Я желаю для вас благословения. Он говорит, вы есть радость моя. Как Бог действует в вас. Как Давид, помните, радовался. Видит сердца, и он радуется. И вы венец мой. Когда я умру, или когда Господь меня заберет, мы знаем, Павла убили, и он встретился со Христом, и Бог дал ему венец славный за то, что он любил других людей. Не за организационную структуру, которую он организовал, а за ту любовь, которую он явил людям. Истинную библейскую любовь. И он говорит так, стойте так в Господе, еще раз говорит, возлюбленные, люблю вас. Самопожертвенное служение людям является не только жертвой, но и привилегией, порождающей огонь поклонения. Служить людям – это привилегия. Эгоисты недостойны этой привилегии, они не дотягиваются. Те, которые любят Бога, поклоняются Ему, они испытывают сладость служения другим людям. Радость от того, когда ты видишь, как кто-то меняется. Радость от того, когда ты видишь, что кто-то изменился, и ты знаешь, он проживет свою жизнь, или его семья будет иной. И это решилось вот где-то рядом с тобой, и ты как-то в этом принял участие. И ты понимаешь, ты живешь не зря. И если ты так живешь, то вдруг однажды, может быть, ты заболеешь неприятной для тебя болезнью. Ты сядешь и подумаешь, как бы я сейчас прожил жизнь свою. Я-то думал, я буду жить там до 150 лет. Оказывается, я по плану Божьему должен в 40 лет умереть, и мне, значит, осталось еще 2 года. И если бы я это узнал и думал бы, я бы хотел иметь такое благословение от Бога, сказать, проанализировать свою жизнь, сказать, Господи, я бы хотел точно так же прожить. Ну, конечно, поменьше бы греха, но я не жалею о своей жизни. И фильмы, которые говорят о том, что «эх, я же свою мечту не исполнил, не съездил на Карибские там острова», вообще не увлекает тебя, намного большая мечта, и она недалеко, она рядом, вот она сидит. Намного большая мечта. Такое поклонение порождает невыразимую радость и счастье в Боге. И мы прочитали об этом. Павел радуется, он говорит, возлюбленный, вы радость моя. Такое поклонение в служении людям порождает невыразимую радость и счастье в Боге. Те, кто ради Бога служат, устают в этом, очень тяжело трудятся в этом. Очень устают, испытывают несправедливость. Но несмотря на это, они наполняются близким знанием Бога, особой любовью к Богу и сверхъестественным счастьем во Христе. И это истина, это правда, это секрет жизни. Поэтому, когда мы говорим, когда я сейчас говорю о служении друг другу, может быть, у меня не получилось. Обычно у меня так не получается. Я не хотел кого-то просто обличать, стоять. Ну, обычно люди свидетельствуют, что у меня это не выходит. Но это действительно, это как спасение для нашей жизни, это ориентир для нашей жизни. Отвергнуться себя. Это не глупые люди, которые ставят, несут крест и как распинают свою жизнь ради славы Божьей. Это не глупые люди, они очень счастливы. Это истинная правда. Поэтому это для нас благословение, оно сокрыто у нас здесь на богослужении, оно сидит вокруг тебя. Это благословение, пойти и заботиться о этих людях. И это просто в этом радость, в этом счастье, расти в этом, и там тоже есть свои нюансы, трудности. Но когда ты растешь в этом, ты больше и больше этого испытываешь. Церковь – это не место, куда уже прийти и отсидеть свое кресло. Церковь – это люди. Это Бог в первую очередь и люди, которым мы служим. И восьмой элемент поклонения, у меня нет времени уже о нем говорить, я просто скажу вам его, это хлебопреломление. Об этом обычно мы раз в месяц говорим подробно, но это тоже особенное такое благословение, в котором мы сосредотачиваем себя на Христе, сосредотачиваем себя на евангельских истинах, и мы в очередной раз, как минимум раз в месяц, как минимум, нужно больше этим жить, мы проживаем это, применяем это к себе, размышляем о том, как Бог нас спас, какую любовь к нам явил. Это очень сильно, это тоже, это кладезь, это потрясающий кладезь. Нет такой подобной заповеди, вот как о хлебопреломлении. Иисус ясно сказал, чтобы мы это делали, вспоминая его страдания, вспоминая о том, что он сделал. И я не буду уже об этом говорить, просто у меня нет времени, но каждый месяц мы стараемся это больше и больше разъяснять. Одно только скажу, это есть еще одно богатство, которое есть на богослужении. Приготовить свое сердце, действительно прожить хлебопреломление верно – это великая благодать Божья. Итак, пусть Бог поможет нам благословенно, буквально проживать каждый элемент богослужения. Тогда мы будем с вами очень богатыми людьми. На любом богослужении, кстати говоря. Может, не на самом качественном. Мы будем очень богатыми людьми. Мы будем уходить всегда с чем-то, что мы приобрели. Давайте помолимся Богу. Господи, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя, что учишь нас поклоняться Тебе, являть славу Твою. И мы очень благодарны Тебе, что Ты ясно открыл нам, что в этом счастье наших душ. И что это вовсе не глупо отворачиваться от себя и восхищаться Тобой. Господи, я очень прошу, научи нас всех. Действительно, в глубине наших сердец научи нас, покажи нам эту тропинку именно для нашей души, по которой душа должна проходить, чтобы каждый элемент богослужения можно было бы видеть как сокровище. Сокровище поклонения Тебе, чтобы каждый элемент, который мы совершаем здесь, он открывал нам Тебя, он влюблял нас в Тебя, он рождал бы огонь в нашем сердце, жажду поклониться Тебе, он бы удовлетворял наши души и давал бы нам силы служить другим людям. И особенно, Господи, просим Твоей милости по отношению, о чем мы сегодня говорили, чтобы нам с радостью и щедро служить Тебе финансово, чтобы нам искренно, из глубины сердца, с истиной там, поклоняться Тебе в пении и чтобы нам поклоняться Тебе в служении друг другу. Чтобы мы увидели, что наши отношения с Тобой, наша реальная зрелость, она показывается в наших отношениях с людьми. И тоже, Господи, просим, взращивай нас, как Ты уже много делал в нашем отношении к Евангелию, которое мы провозглашаем в хлебопреломлении. Пусть Тебе будет слава, Господи. И я, Господь, молюсь Тебе, и церковь молится вместе со мной о тех, кому сейчас тяжело. Дай им утешение в Тебе, не ответов на все вопросы. Просто утешение в Тебе. Дай им, как маленьким детям, обнять своего папу, который объясняет сложные вещи, непонятные, но намного больше утешительно. Тепло, объятие, то, что Ты рядом, то, что все в Твоей руке, то, что Ты проведешь через все испытания. Пожалуйста, утешь этих людей. Мы любим Тебя, Господи. Аминь.